Сказала Дарья Жарова. А я коротко скажу о погоде. В Москве этим утром морозно, минус 24 градуса, днем минус 17. В Санкт-Петербурге, наоборот, сейчас минус 16, а вот днем похолодает до минус 26. Вот с каких тем мы начнем сегодняшний выпуск утренней программы «Время свободы». Конституционный суд России зарегистрировал первые жалобы противников строительства небоскреба «Охта-центр», а губернатор Валентина Матвиенко тем временем получает в Париже престижную премию ЮНЕСКО. Почему в Чечне до сих пор не могут разминировать место, где должен быть построен противотуберкулезный диспансер? Расследование корреспондента «Радио Свобода». Самые интересные публикации в российской прессе, рубрика «Сегодня в Америке», «Новости экономики», а главная тема нашей сегодняшней утренней программы – судебные процессы представителей власти против тех, кто осмеливается ее критиковать. Сразу два суда, инициированных московским мэром Юрием Лужковым, состоятся сегодня в российской столице. Ответчики – Борис Немцов и Владимир Жириновский, газета «Коммерсант» и телеканал «Россия». Почему в России, и особенно в Москве, нельзя критиковать власть, не опасаясь судебного преследования? Попытаемся предположить с помощью экспертов и вас, уважаемые слушатели «Радио Свобода». Итак, сегодня в Москве состоятся два суда, предметом рассмотрения которых станут претензии Юрия Лужкова к известным политикам и средствам массовой информации. Мосгорсуд рассмотрит кассационную жалобу мэра Москвы Юрия Лужкова на решение по его иску против Бориса Немцова и газеты «Коммерсант», которых ранее обязали выплатить столичному градоначальнику 500 тысяч рублей. Речь идет о докладе Немцова «Лужков. Итоги» и о статье, опубликованной в 172-м номере «Коммерсанта». В брошюре оппозиционера мэру не понравились 6 фрагментов, а в издании цитата Бориса Немцова, в которой он называет Лужкова вором и коррупционером. Суд, однако, постановил опровергнуть лишь одно из 6 высказываний, чем Юрий Лужков и остался недоволен. Сегодня же похожее дело рассмотрит Савеловский суд Москвы. Этот иск подан Юрием Лужковым против Владимира Жириновского и телеканала «Россия». Лужков требует 5 миллионов рублей компенсации за, цитата, «негативные высказывания о столичном правительстве». Поводом для иска стал сюжет в программах «Вести в субботу» и «Вести недели». Там прозвучало высказывание лидера ЛДПР, который обвинил правительство столицы в коррумпированности, назвал его тормозом для всей страны и московской мафией. Мы услышим мнение одного из фигурантов этих дел, Бориса Немцова. Попытаемся понять, почему именно в Москве любые попытки публичной критики в адрес городских властей приводят к судебным разбирательствам, которые, как правило, заканчиваются победой чиновников. И вас, уважаемые слушатели «Радио Свобода», хотим спросить, боитесь ли вы, что вас привлекут к ответственности за негативные высказывания о властях? Ждем ваших сообщений. СМС можно присылать на номер 8-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода», электронная почта mail@radio-svoboda.ru, и через полчаса ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Боитесь ли вы, что вас привлекут к ответственности за негативные высказывания о властях? Давайте узнаем, что ответили на этот вопрос жители Ульяновска, с которыми побеседовал наш корреспондент Сергей Гогин.
Ну, за словами вообще-то всегда следить надо. И то, что говоришь, это думать всегда надо.
Ну, в какой степени боюсь, потому что у нас закон не соблюдается. Я вот боюсь высказываться, я бы высказал прям, ну, честно говоря.
Интересно, а почему все-таки народ боится высказываться?
Лидера нет. Ну, был-то второй Ленин или там кто-то. Кто-то должен за собой вести, кто-то должен это организовывать.
Конечно. Потому что такая страна у нас. Без власти, власти нет. Что с ним сделать, менять власть? Ну, мирным путем вряд ли получится. Слишком уж там в Единой России сидит крепко. Альтернативы никакой нет. Выбора не бывает. Все это. В общем, страна чудес.
Не боюсь, потому что я юрист и достаточно грамотно могу квалифицировать свои действия и действия противной стороны. Нужно просто правовое просвещение. Только в правовом поле нужно работать, защищать свои права только в правовом поле исключительно. И возможности для этого есть в нашем законодательстве. Нужно просто это знать. Почему ситуации такие случаются, когда у нас свобода слова, в общем-то, да, свобода выражения своих мыслей, оно ненаказуемо. Мысли ненаказуемо. Поэтому нужно просто уметь защищать свои права.
Сейчас не боюсь, если за это сажают.
Что с этим делать?
Ну, это я ж не знаю. Власти пусть думают.
Почему власти?
А кто же?
То есть тот, кто сажает, тот пусть и думает?
Не знаю.
Может, надо попробовать как бы изменить эту ситуацию, при которой сажают, за слово?
Попробовать кому? Людям? Можно попробовать, а как? Я не знаю, как.
Нет. Ну, таких случаев на моей памяти среди моих знакомых просто не было. Моя позиция – критика должна быть конструктивной. То есть, если критикуешь, предлагаешь, что нужно сделать. Если таких соображений нет, тогда не нужно высказывать критические замечания.
Любой человек может выражать то, что он хочет выражать. У нас есть свобода слова, свобода прессы, и люди должны этим пользоваться. Для этого, в принципе, мы и живем. Демократия невозможна, если люди умалчивают какие-то вопросы или отказываются вообще что-то говорить. То люди просто не привыкли. Бывает?
Боюсь, потому что работаю почти там, с властями. Потому что сейчас очень трудно работу найти, поэтому и боишься.
Может быть такое, конечно. Сейчас нет такого свободы слова, как раньше, мне кажется, при Ельцине. Как Ходорковского, он что-то там против сказал, его раз и посадили. Я вот, честно говоря, по телевизору смотрю, и несколько раз высказывания были даже самого президента, что вы все не правы, а прав только лишь он. Ну, ведь он тоже человек, можете ошибаться.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос: боитесь ли вы, что вас привлекут к ответственности за негативные высказывания о властях? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о других российских новостях. Конституционный суд Российской Федерации зарегистрировал первую жалобу противников строительства 400-метровой башни Охта-центра на неконституционность процедуры публичных слушаний, благодаря которым власти Петербурга и утвердили этот проект. Авторы жалобы считают, что фактически мнение населения учтено не было. В этой связи интересна еще одна сегодняшняя новость. Сегодня губернатор Петербурга Валентина Матвиенко в Париже получает диплом ЮНЕСКО, организация, которая не раз предупреждала, что в случае реализации проекта строительства Охта-центра исторический центр Петербурга может быть исключен из списка объектов всемирного наследия, рассказывает Татьяна Вольская.
Жалобу в Конституционный суд подала жительница Петербурга, главный редактор газеты «Компьютер Информ» Ольга Андронова. Она была на общественных слушаниях по проекту Охта-центра 1 сентября прошлого года, зафиксировала множество нарушений и утверждает, что фактически слушания были сорваны, а информация, предоставленная о проекте, была недостоверной. И вот теперь она просит Конституционный суд признать несоответствующим Конституции городской закон о порядке организации и проведения публичных слушаний и информирование населения при осуществлении градостроительной деятельности в Петербурге, говорит Ольга Андронова, которая уже подавала по этому поводу два судебных иска, но получила отказы.
Оба решения фактически мне отказано на том основании, что закон о публичных слушаниях не создает для гражданина нашего города ни прав, ни обязанностей. Дело в том, что из 4 часов публичных слушаний 2,5, как зафиксировано на моих видео фотодоказательствах, происходили избиения в зале массовые. В таких условиях учета мнения граждан проведено быть не могло. Тем не менее, обе судьи утверждали, что моих прав и обязанностей вот эти правонарушения массовые, длительные, не создают, потому что по закону не требуется учитывать мое мнение.
Жалоба в Конституционный суд имеет под собой рациональные основания, считает директор Центра экологических экспертиз ЭКОМ Александр Карпов.
Федеральное законодательство предусматривает право граждан на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды и участие в принятии строительных решений. Для того, чтобы это право могло быть реализовано, городские власти должны обеспечивать эти права. К сожалению, этого не происходит.
Успех предприятия, по мнению Александра Карпова, зависит от того, насколько удастся выстроить корректную линию защиты своих интересов. Между тем, 26 января губернатору Петербурга Валентине Матвиенко в Париже должны вручить диплом ЮНЕСКО за распространение идей толерантности и ненасилия, присвоенный Петербургу. Говорит пресс-секретарь губернатора Александр Каренников.
Его будет вручать генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, премию присуждается Петербургу за конструктивный вклад в пропаганду взаимоуважения и толерантности в политкультурном и полиэтническом обществе, за профилактику и искоренение всех форм дискриминации.
А вот Ольга Андронова считает, что награждать Петербург за толерантность рано.
У меня нет печатной формулировки. Как гражданка Санкт-Петербурга, я очень надеюсь на то, что эта толерантность будет по отношению к тем из 5 миллионов, как минимум 2,5 миллиона против, к нам-то толерантность кто проявит? Вместо того, чтобы лупцевать нас 1 сентября, вместо того, чтобы избивать людей, которые высказывали свое мнение против, вытаскивать их за руки, за ноги, оскорблять, унижать. Вот эту толерантность кто-нибудь может к нам проявить? Вот там терпимость к нам кто-нибудь проявил из официальных властей? Нет.
Стоит напомнить, что именно ЮНЕСКО неоднократно предупреждало Петербург, что может исключить его из своего списка охраняемых объектов, если 400-метровая башня Охта-центра нарушит так называемую небесную линию города. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода, 8:15 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Напомню, главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд сегодня рассмотрит кассационную жалобу Юрия Лужкова на решение по его иску о защите чести и достоинства к политику Борису Немцову и издательскому дому «Коммерсант». В Средиземном море у берегов Ливана спасатели обнаружили тела по меньшей мере 24 погибших в результате катастрофы эфиопского пассажирского самолета. Сильные морозы в странах Центральной и Восточной Европы привели к гибели десятков людей. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 30 рублей 9 копеек, евро 42 рубля 58 копеек. Следующая сводка новостей через 15 минут. Сегодня в 14:00 по московскому времени не пропустите в эфире «Свободы» американский час радиожурнала «Поверх барьеров». Как помочь Гаити? Исторический репортаж Владимира Абаринова. Премьера цикла «Музыкальный мир» Бродского. Книга Ребекки Киган «Футурист. Жизнь и фильмы Джеймса Кэмерона». Эти и другие сюжеты представит ведущий американского часа Александр Генис и постоянные авторы программы. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» вместе с моей коллегой Евгенией Назарец. Она будет здесь у микрофона в полдень, проведет программу «Свобода в полдень», следующий информационный час нас, а сейчас расскажет, о чем сегодня пойдет в первую очередь речь в информационных программах «Радио Свобода». Доброе утро, Евгения.
Доброе утро, Марк. Доброе утро всем нашим слушателям. Ну, в первую или не в первую очередь, но тем не менее, наверняка мы расскажем о том, что сегодня Российский олимпийский комитет огласит состав сборной страны на зимней олимпиаде в Ванкувере, которая начнется 12 февраля. Отношу это скорее к приятным событиям, а вот что касается тех, которые могут быть истолкованы по-разному, то, конечно, они из области политики. Так, российские политологи, эксперты, журналисты и общественные деятели, объединившиеся в Национальную ассамблею, соберутся, чтобы обсудить причины и пути решения проблем на Кавказе. Новый импульс этим дискуссиям придало образование Северокавказского федерального округа и назначение туда полпредом бывшего красноярского губернатора Александра Хлопонина. Среди тех, кто примут участие в обсуждении, очень много людей, кого наши слушатели хорошо знают по эфиру «Радио Свобода». Это Алексей Малашенко, член научного совета Московского центра Карнеги, Энфер Кисариев, заведующий сектором Кавказа Центра цивилизационных и региональных исследований Российской академии наук, Сергей Маркедонов, эксперт Института политического и военного анализа. Но, кроме того, и журналист, редактор оппозиционной дагестанской газеты «Черновик» Надира Исаева, Архан Жемаль, обозреватель журнала «Русский Ньюсвик», ну и очень много других людей. Там будет наш корреспондент, и, вероятно, уже сегодня, хотя это довольно поздно мероприятие состоится, мы получим оттуда информацию. Ну и еще одно околополитическое событие. 14 марта предстоит в России очередной единый день голосования. Сразу две пресс-конференции с одинаковым названием. Как ЦИК России на практике реализует требования послания президента к Федеральному собранию. Одну встречу с журналистами запланировал Центр избирком, другую представители КПРФ. И КПРФ, судя по уточнению к названию пресс-конференции, собираются критиковать эту самую подготовку. Ну, скажу, что будут выбирать губернаторов, мэров, простите, 5 городов и переизбирать парламенты в 8 регионах.
Спасибо, Евгения Назарец. Вот на такие темы мы с Евгением советуем нашим слушателям обратить особое внимание в сегодняшних информационных программах «Радио Свобода». А сейчас еще об одной кавказской как раз теме. В Чечне на месте разрушенной во время Первой Чеченской войны больницы не могут построить новый республиканский туберкулезный диспансер. Выделенная под это строительство площадка на проспекте имени Кадырова в Грозном оказалась заминированной. Главный врач Арбис Сайдулаев пытается добиться разминирования, обращаясь в различные ведомства, однако получает формальные ответы. Уровень заболеваемости туберкулезом в Чечне при этом, надо заметить, один из самых высоких в России и постоянно растет. Почему не могут построить туберкулезный диспансер в Грозном, попыталась выяснить моя коллега Анастасия Кириленко.
Новый республиканский туберкулезный диспансер Чечни для нескольких сотен пациентов должен быть построен в Грозном на месте старого, разрушенного во время войны. Тогда больница располагалась на проспекте Ленина, сегодня это проспект Ахмада Кадырова, рядом с проспектом Путина. Строительство больницы предусмотрено в рамках федеральной программы. Тендер в начале прошлого года выиграла компания «Чеченстрой». Однако строительная площадка оказалась заминированной. Добиться ее разминирования не удается до сих пор, рассказывает главный врач разрушенного республиканского туберкулезного диспансера Чечни Арбис Сайдулаев.
По сегодняшний день мы ничего не смогли сделать с этими минами. Наш сосед, он сам говорит, я один раз подрывался на мотоцикле здесь, в Рафсофе, где она была, там больница. Я лично присутствовал с комендатуры Октябрьского района. Они там, говорят, глубинные должны быть работы сделаны. Мы не в силах, не в состоянии. У нас нет такой аппаратуры. То ли германская должна быть аппаратура. Это надо, говорят, через Ханкову.
Арбий Сайдулаев обратился в оперативный штаб временной оперативной группировки органов и подразделений МВД России в Ханкале. Однако там также ответили отказом.
Неоднократно писали ОГВО, в Ханкале у нас есть войска. Мы получали разные ответы, которые нас не удовлетворяли. Генерал-лейтенант Виноградов написал, что в ходе строительных работ при обнаружении подобия взрывчатых веществ прошу обратиться к нам, а так наши войска находятся все где-то там в горах по поимке именно членов НВФ. В общем, находишь разные 100 причин, чтобы не делать работу, которую необходимо сделать было еще в 2000 году.
В пресс-службе оперативного штаба временной оперативной группировки органов и подразделений МВД России в Ханкале от комментариев по существу отказались.
Начальника нет, вы в МВД ПЧР позвоните, потому что ничего не знает.
Руководитель пресс-службы МВД по Чечне Магомед Диниев заявил.
Разминированием вообще-то занимается МЧС и военная комендатура, но никак не МВД. И вообще-то мне интересно, где это два года уже не могут разминировать, что-то очень странно.
В МЧС России по Чечне также отказались комментировать ситуацию. По словам Арбиса Идулаева, врачи обращались в Министерство чрезвычайных ситуаций по Чечне, где им ответили отказом. Как отмечает организация «Международный медицинский корпус», представители которой работают в Чечне, в республике необходимо усилить работу по профилактике и лечению туберкулеза. Сегодня зарегистрированных больных в Чечне более 5000. В пересчете на душу населения этот показатель выше только в Кемеровской области, где находятся пенитенциарные учреждения. Причем, как говорят врачи, работа в Чечне по выявлению туберкулеза только началась. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке».
Президент Обама начинает битву за средний класс. Американские эксперты заглянули между строк послания Бен Ладена. Свобода интернета может предотвратить интернет-войну. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник президент Обама обнародовал несколько предложений, которые должны отчасти защитить американский средний класс от неприятных последствий рецессии. Выступление президента – своего рода репетиция. Перед докладом о положении страны трактуется многими экспертами как начало битвы президента за американский средний класс, который, судя по опросам, начал разочаровываться в президенте, рассказывает Алан Давыдов.
Президент рассказал о ряде предложений его администрации по укреплению экономической защищенности среднего класса, который проявляет все большую тревогу из-за высокого уровня безработицы и явно пробуксовывающей экономики. Среди этих инициатив – удвоение налоговой скидки по уходу за ребенком семьям с годовым доходом до 85 тысяч долларов, увеличение федерального финансирования программ социального обеспечения детей на 1 миллиард 600 миллионов долларов, ограничение 10% прожиточного уровня платежей по займам, которые государство предоставляет студентам вузов. Администрация также предлагает укрепить гарантии по защите пенсионных сбережений граждан и усилить помощь семьям, которые содержат престарелых родственников. Обама отметил, что давняя тревога американского среднего класса относительно будущего – это, по сути, то, что подвигло его в связке с Джозефом Байденом бороться за Белый дом. Мы намерены повернуть вспять негативные тенденции, отстаивать интересы среднего класса, сделать так, чтобы голоса работающих семей были слышны в Белом доме, приложить все силы, чтобы эти люди не только выжили в условиях кризиса, но и снова могли процветать. Эксперты рассматривают выдвижение Бараком Обамы новых, привлекательных для налогоплательщиков идей, прежде всего, как ответ на неожиданное поражение демократов в борьбе за место сенатора от штата Массачусетс. Политический корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс» Джефф Зелене отмечает очевидную попытку Обамы провести перезагрузку своей президентской миссии после того, как 60-процентное большинство демократов в Сенате утрачено. Дело не только в тактических проблемах демократической партии. Это скорее проблема идейного содержания миссии Обамы и его политического курса. Сегодня мы все еще не уверены, доведется удастся ли ему править два президентских срока подряд. Но если демократы в ноябре потеряют большинство в Палате представителей, это полностью изменит картину и станет серьезной политической проблемой для Обамы. В определенном смысле судьбы президента и его партии тесно переплетены. В свою очередь, в послании Обамы Конгрессу в среду, видимо, будут присутствовать нотки как более резкого вызова своим оппонентам, так и примирения с ними. Это послание по форме упрощенное и обтекаемое будет в основном сводиться к стремлению президента создать новые рабочие места, улучшить состояние экономики. Не исключено, что мы увидим возврат Обамы к некоторым риторическим приемам, идеям и ходам, которые в свое время принесли ему победу в борьбе за президентское кресло. Объявленные в понедельник инициативы администрации Обамы станут частью президентского проекта федерального бюджета на следующий год, который Обама, как ожидается, представит Конгрессу на следующей неделе.
Рассказывал Алан Давыдов. Содержится ли в послании Бен Ладена, обнародованном Аль-Джазирой, зашифрованный призыв к террористической атаке? Так считают некоторые американские эксперты. Они предупреждают, что оперативники Аль-Каиды могут нанести удар в любой момент. Рассказывает Ян Рунов.
Специалисты из американского Intel-центра проанализировали звуковое послание Усамы Бен Ладена, подтвердили подлинность его голоса, а также путем анализа текста послания усмотрели в нем прямую угрозу готовящихся терактов. В качестве типичной для языка Бен Ладена приводится такая фраза: «Мир тем, кто следует указанию». С этого начинается послание и этим заканчивается. Оно, по мнению аналитиков, призвано предупредить врагов Аль-Каиды о приближающемся возмездии. Насколько надежны выводы, сделанные из того, как составлены фразы послания, и какие выбраны слова? Стоит ли принимать всерьез угрозы Бен Ладена?
Я думаю, анализ голоса можно считать надежным, говорит эксперт по проблемам исламского терроризма Дэниел Пайпс, директор исследовательской организации Ближневосточный форум. Но исходя из словосочетаний, делать выводы о закодированном обращении к джихадистам и об угрозе терактов против Соединенных Штатов и других стран, это, на мой взгляд, несерьезно. Бен Ладен не будет давать информацию о намерениях террористов, даже в закодированном виде. И без всякого послания очевидно, что руководители террористов используют малейшую возможность для осуществления терактов. Мы должны быть настороже, но не надо воспринимать пропагандистское идеологическое послание как оперативное руководство к действию. Я вообще не думаю, что Бен Ладен сейчас такая уж важная фигура. От его решений не так много зависит, как вообще от решения одного человека, за исключением, может быть, верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Решения этого человека действительно важны, а не решения того, кто прячется в пещерах Афганистана. Несмотря на мнение авторитетного эксперта, секретные службы, видимо, считают заявление Бен Ладена одной из примет активизации террористической деятельности. Почти одновременно с посланием Бен Ладена заметно участились попытки попасть на борт американских самолетов тех лиц, которые включены в список подозрительных и кому проникновение на американскую территорию запрещено. В лондонском аэропорту Хитроу при попытке пройти на посадку в самолеты, летевшие в Соединенные Штаты, были остановлены гражданин Египта и гражданин Саудовской Аравии. Оба значились в списке подозрительных. В Англии уровень тревоги повышен до серьезного, который означает высокую вероятность попытки теракта. Особые меры безопасности приняты в связи с совещанием, посвященным проблеме терроризма. В середине недели в Лондоне соберутся госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон, министр иностранных дел ряда государств, президент Афганистана и генеральный секретарь ООН. Каждый из них может стать потенциальной мишенью для террористов.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сразу после краткой сводки новостей перейдем к центральной теме нашего сегодняшнего обсуждения. Мосгорсуд рассмотрит кассационную жалобу Юрия Лужкова на решение суда по иску против политика Бориса Немцова и газеты «Коммерсант». Другой московский суд рассмотрит иск Лужкова против Владимира Жириновского и телеканала «Россия». Мы спрашиваем у вас, боитесь ли вы, что вас привлекут к ответственности за негативные высказывания о властях. Сейчас в Москве 8:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Ущерб от коррупции в российской армии в прошлом году превысил 3 миллиарда рублей, сообщил в интервью Интерфаксу главный военный прокурор России Сергей Фрединский. По его словам, больше всего хищений взяток допускается при выполнении оборонных заказов и реализации жилищных программ. Также в прошлом году за различные преступления были осуждены 6 российских генералов. Мосгорсуд сегодня рассмотрит кассационную жалобу на решение по иску о защите чести и достоинства мэра Москвы Юрия Лужкова к политику Борису Немцову и издательскому дому «Коммерсант». Поводом для иска стал доклад Немцова «Лужков. Итоги». В Приморье в порту Находка объявили бессрочную забастовку. моряки теплохода «Си-Стар». Они требуют погасить долги по зарплате за 3 месяца и предоставить им возможность вернуться на родину, на Украину. В Средиземном море у берегов Ливана спасатели обнаружили тела по меньшей мере 24 погибших в результате катастрофы эфиопского пассажирского самолета. Спастись, судя по всему, не удалось никому из 90 человек, находившихся на борту авиалайнера. Поисково-спасательная операция продолжается. Число жертв 3 взрывов в центре Багдада возросло до 37, более 70 человек ранены. Взрывы произошли около 3 крупных отелей и, по предварительным данным, были совершены смертниками. В Дагестане в результате прорыва местного газопровода остались без газа более 1000 человек. Соединенные Штаты проведут в марте в Нью-Йорке новую международную конференцию по помощи Гаити, пострадавшему от катастрофического землетрясения. Об этом объявил госсекретарь США Хиллари Клинтон, выступая в понедельник на конференции в Монреале, где было решено начать реализацию долгосрочного плана восстановления Гаити.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Сегодня Московский городской суд рассмотрит кассационную жалобу мэра Москвы Юрия Лужкова на решение нижестоящего суда по иску против политика Бориса Немцова и газеты «Коммерсант». Предмет судебного разбирательства – доклад Немцова «Лужков. Итоги» и статья, опубликованная в газете. В брошюре оппозиционера мэру не понравились 6 фрагментов, а в статье «Коммерсанта» – цитата Бориса Немцова, в которой он назвал Лужкова вором и коррупционером. Изначально Лужков требовал взыскать ответчиков 5 миллионов рублей, однако суд снизил эту сумму до 500 тысяч и заставил ответчиков опровергнуть лишь одно высказывание. Накануне сегодняшнего заседания Мосгорсуда с Борисом Немцовым побеседовала моя коллега Анна Качкаева.
Я хочу к радости Батурина и Лужкова сообщить, что мы подготовили 2-е издание «Доклад Лужков. Итоги». Туда будут новые коррупционные новости включены, в том числе и хамская история с восстановлением и реконструкцией знаменитого памятника рабочей колхозницы Веры Мухиной. Был объявлен тендер на ее ремонт и установку. Тендер был объявлен новогоднюю ночь, 31 декабря. И, как вы догадываетесь, участником тендера стала только компания Батуриной. Причем фантастически дорого московскому бюджету обошелся ремонт. Стартовая цена была 2 миллиарда 400 миллионов рублей. Но после того, как участник оказался в единственном числе, цена увеличилась на 500 миллионов и стала 2 миллиарда 900 миллионов рублей. За 100 миллионов долларов, которые Лужков отдал Батурине на ремонт рабочую колхозницу, можно было построить 1500 квартир для многодетных семей и для молодых семей города Москвы. Доклад Лужков в итоге будет издан большим тиражом, не менее 100 тысяч экземпляров. Мы его распространим около станции московского метро, и он будет вывешен в интернете. Так что, если господин Лужков думает, что на этом история закончится, он глубоко ошибается. Что касается исков, то мы, естественно, дойдем до Страсбурга, и в Страсбурге 100% мы выиграем дело, потому что, ну, это смехотворное совершенно решение, когда...
А, собственно, вот это очень странно. Касация выигравшего вроде бы процесс, вот это как?
Это, во-первых, это само по себе сенсационно и уникально, что Лужков подает кассационную жалобу на решение Замоскворецкого суда, находящегося в самом центре Москвы. Таких случаев история не знала. Означает это только одно, что он проиграл. Он проиграл со счетом 1-5. Требовало опровергнуть 6 фрагментов доклада, обширного. Придется опровергать, если там ничего не изменится, всего 1. Он проиграл, он это хорошо понимает. Почему он в истерике бьется и кассационную жалобу подал? Там есть очень важные пункты, которые судом отклонены. Лужков требовал опровергнуть, что он принимал постановление в пользу Батуриной. Лужков требовал опровергнуть, что он давал льготы Батуриной. Например, не выплачивает деньги на развитие социальной инфраструктуры города Москвы, на развитие инженерной инфраструктуры города Москвы. Не выплачивать. Это там десятки миллионов долларов. И по этим позициям он был послан. Дальше. Он требовал опровергнуть, что коррупция в Москве перестала быть проблемой, а стала системой. Тоже до свидания. Он требовал опровергнуть, что рост коммунальных тарифов связан с коррупцией и монополизацией. Тоже отказ Юрию Михайловичу, да? Он требовал опровергнуть, что с экологией все в порядке, деревья не вырубаются. Тоже было отказано. То есть, короче говоря, по всем значимым, существенным вопросом, где цифры, факты изложены в докладе, по всем по ним Юрий Михайлович не удовлетворен. И в этом неудовлетворенном состоянии вот он подает кассационные жалобы вышестоящей инстанции.
Говорил политик Борис Немцов, которого сегодня вновь попытается засудить за его высказывание мэр Москвы Юрий Лужков. А вы боитесь, что вас привлекут к ответственности за негативные высказывания о властях? Своим мнением вы можете поделиться в прямом эфире прямо сейчас. Телефон 8 800 222 12. Бесплатный для жителей всех регионов России. Вот несколько сообщений, которые мы получили на пейджер. Павел нам пишет: сказать, что боюсь, было бы очень громко. Лучше сказать «опасаюсь». Все мы уже знаем о горьких последствиях для некоторых высказывавшихся против политики властей. В наше время это довольно опасно. Впрочем, таким империям всегда жить недолго. Власти боятся, что народ высказывает свое мнение и, главное, имеет его, несмотря на репрессии. Это и должно стать главным оружием. Молчать я ни в коем случае не собираюсь. Давайте послушаем Ивана из Новомосковска. Доброе утро, Иван. Вы боитесь критиковать власти?
Доброе утро, Марк. Да не боюсь, а в то же время, как сказал предыдущий, вы прочитали на сайте абсолютно, потому что власть придержащая у нас сейчас, мол, это закон для них не существует, это народ молчит, безмолвствует, это когда, неизвестно это. А так, что бояться? Дело-то не в боязни, а дело в том, что эта публика ведет к развалу всю страну.
В вашем регионе, Иван, часто звучит критика в адрес властей?
Не то слово, я третий год, мол, с этими властями борюсь, мол, это...
Спасибо. Вот у нас как раз из Москвы, где происходят сегодня основные события, у нас звонок из Москвы. Ирина с нами на связи. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте. Я, конечно, не боюсь критиковать власть. Извините, что я больна немножко. Я, конечно, не боюсь критиковать власть. Но ведь кто меня слышит-то? Я могу что угодно про Лужкова сказать. Когда-то еще в советское время, в 88-м году, у меня была статья в «Правде», где я очень критиковал Лужкова, когда еще он был всего-навсего в агропромом заведовал, при Моссовете. Но он был так силен, что когда он написал на меня опровержение, а когда я написал повторную статью, подтверждающую фактами, то сказали, что мы не можем ее напечатать уже, потому что был звонок, чтобы не печатали. А в самом деле, я тогда критиковала ярмарки, которые проводились повсеместно, так как люди, приезжающие из республик, теряли свой урожай, теряли время, теряли деньги, все теряли. И когда они приезжали в Москву, эти поезда по дороге терялись, приходили на две недели позже, чем приехали ярмарочники. На Тишинском рынке там был Владимир Ильич Горячкин, директор. Он мне рассказывал, что частников всех тех, которые капусту продавали, все выгоняли на время ярмарок.
Да, простите, но вот это было тогда. Вот сейчас как вы считаете, лучше стала ситуация или нет?
Представляете, в Москве и крысы, и подпольные всякие цеха с контрафакцией продукции, фальшивое масло, фальшивые лекарства, фальшивые напитки, цеха подпольщиков, нелегалы, что угодно. И что, он это не видит?
Спасибо, Ирина, выздоравливайте, пожалуйста. Вам вторит читатель нашего сайта Борис. Он пишет, что не боится высказываться критически о властях, но властям до лампочки мнение рядовых граждан. С каких трибун высказываться тоже непонятно. Давайте еще один звонок послушаем. Юрий из Кузбасса нам дозвонился. Доброе утро.
Высказываться практически невозможно. Все заблокировано властями. Все действующие средства массовой информации – это подстилки у губернатора области и его мэров. Ну, местные жители высказываются, типа, вот долой власть судить, власть на стенах домов, ну, их быстро закрашивают краской.
Спасибо, вот. Да, спасибо, Юрий. Вернемся в Москву. Еще один звонок отсюда. Елизавета, слушаем вас. Доброе утро.
Доброе утро. Вы знаете, сын моих друзей в этом году стал студентом одного из хороших московских вузов, очень известных. И когда на, допустим, уроке истории, поскольку там преподается история, преподаватель на его ответ, который он подготовил по Ключевскому, сказала, что не надо пользоваться Ключевским. Дома родители...
Удивительно, а вы, простите, Елизавета, вас перебью, а вы не скажете, что это за вуз?
Вы знаете, мне очень не хотелось бы. Это не университет, это не мои, но это очень хороший московский вуз. Mm-hmm. И дома родители, и я как раз была тоже в это время, мы, в общем, как-то ему сказали, что ты знаешь, ты свои взгляды и то, что, в общем, ты слышишь дома, ты в институте никогда на эти темы не беседуй. Просто говори, что ты этим не интересуешься. Конечно, по историческим вопросам России там есть многотомник Ключевского, и идут, в общем, совершенно в демократическом ключе разговоры на эту тему. Так что вот такие вот пока опасения есть у этой семьи.
Спасибо, Елизавета. Ну и советское время тоже за критику властей могли из института исключить, и с работы уволить, и что угодно еще, конечно. И если верить вот нашим слушателям, то сейчас времена возвращаются. Боитесь ли вы, что вас привлекут к ответственности за негативные высказывания о властях? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Я напомню, в следующем часе мы снова ждем ваших сообщений и звонков в прямом эфире.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», которую мы продолжим вместе с нашим обозревателем Надеждой Перцевой. Доброе утро, Надежда.
Доброе утро, Марк.
Расскажите же нам, пожалуйста, о чем пишут сегодняшние центральные российские газеты. Я вижу, у вас подготовлено уже много интересных заголовков, первополосных статей. Давайте пока коротко.
Да, давайте коротко. И начнем мы с одной из центральных тем сегодняшних российских газет. Это ситуация на Украине. Газеты пишут о прибытии нового посла на Украину Российской Федерации Михаила Зураба. И о захвате сторонником Юлии Тимошенко полиграфического комбината «Украина», где печатаются бюллетени для голосования на выборах главы государства. Об этом сегодня пишут практически все газеты. И «Новые известия», и «Время новостей». Кстати, эти газеты вынесли эту тему на первую полосу. И «Московский комсомолец», и «Коммерсант», и «Независимая газета», и «Российская газета», и «Комсомольская правда». Еще об одной важной новости с Украины пишет газета «Коммерсант». Кандидат в президенты Украины Сергей Тегибко выразил готовность к совместной работе с Юлией Тимошенко на посту премьера в случае избрания ее президентом. Это заявление дает Юлии Тимошенко хорошие шансы на победу, считает газета. Кроме того, о поддержке Юлии Тимошенко уже заявили крымские татары и ряд губернаторов. Публикация в «Коммерсанте» озаглавлена «Лидер сильной Украины выбрал сильную украинку».
О предвыборной ситуации на Украине мы поговорим в следующем часе нашей программы.
Вчера на сайте газеты «Ведомости» начался сбор подписей за объявление амнистии российским предпринимателям-заключенным. И вот сегодня есть, мне, на мой взгляд, реакция в российской газете. Александр Бастрыкин сегодня на страницах этой газеты размышляет о реформе уголовного преследования за экономические преступления. Это первополосная публикация, и озаглавлена она «Причины и следствия». «Коммерсант» сегодня открывается темой вокруг театра МХАТ. Реконструкцию разыграли по-чеховски. Как стало известно «Коммерсанту», Генпрокуратура Российской Федерации передана для утверждения обвинительные заключения по делу о крупном хищении бюджетных средств, выделенных на реконструкцию Московского художественного театра имени Чехова. В попытке присвоить более 36 миллионов рублей обвиняется первый заместитель художественного руководителя директора театра Игорь Попов, заместитель директора Олег Козыренко и председатель конкурсной комиссии театра Евгений Якимов. Вины никто из них не признает. Руководитель МХАТ Олег Табаков заявил, что не знал о том, что происходит у него за спиной, однако следствие считает, что афера стала возможной именно из-за попустительства господина Табакова. В Министерстве культуры с этим не согласны, подчеркивает «Коммерсант». Утечка нефти из бюджета – это уже заголовок газеты «Ведомости». Как стало известно газете, Министерство финансов хочет отобрать у нефтяников налоговую льготу, которую они добивались в прошлом году. Решение освободить от экспортной пошлины нефть с месторождения Восточной Сибири оказалось неожиданно дорогим для бюджета, подчеркивает газета «Ведомости». Вслед за речником могут снести и элитный поселок. Об этом сегодня пишет издание «Газета». Московские власти впервые признали, что у них есть претензии к владельцам недвижимости в элитном поселке «Остров Фантазий», расположенном неподалеку от поселка «Речник» и «Огородник». Скорее всего, теперь к владельцам недвижимости будут поданы судебные иски. Это не лото, это уже заголовок первополосной публикации «Новых известий». И горные заведения продолжают работать под новыми вывесками. Газета исследует ситуацию в Подмосковье.
Спасибо. С самыми яркими публикациями в сегодняшних российских газетах подробнее нас в сегодняшней программе познакомит Надежда Перцева. Сейчас в Москве 8 часов 45 минут. Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд сегодня рассмотрит кассационную жалобу Юрия Лужкова на решение по его иску о защите чести и достоинства к политику Борису Немцову и издательскому дому «Коммерсант». В порту «Находка» объявила бессрочную забастовку часть экипажа теплохода «Си-Стар». Моряки требуют погасить долги по зарплате за 3 месяца. В Средиземном море у берегов Ливана спасатели обнаружили тела по меньшей мере 24 погибших в результате катастрофы эфиопского пассажирского самолета. Число жертв 3 взрывов в центре Багдада возросло до 37, более 70 человек ранены. Франция не будет направлять дополнительные войска в Афганистан. В Шри-Ланке сегодня проходят президентские выборы. В столице Венесуэлы Каракасе полиция применила слезоточивый газ и пластиковые пули при разгоне студенческой демонстрации. Сильные морозы в странах Центральной и Восточной Европы привели к гибели десятков людей. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости российской и мировой экономики продолжат утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Иван Трефилов.
Министерство финансов России может использовать большую часть резервного фонда 1 триллион 142 миллиарда рублей на финансирование дефицита федерального бюджета в первом полугодии, говорится в постановлении правительства страны. К 1 января объем резервного фонда составлял более 1 триллиона 830 миллиардов рублей, причем, согласно расчетам правительства, все эти средства к концу года будут полностью потрачены. Количество зарегистрированных безработных в России за неделю сократилось на 1,6%, составив 20 января 2 112 500 человек, говорится в материалах Министерства здравоохранения и социального развития. Согласно последним данным Федеральной службы статистики, общее количество безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, к началу декабря составляло более 6 130 000 человек, или 8,1% экономически активного населения. Добыча нефти в России в 2009 году увеличилась на 1,2%, до 494 миллионов тонн, сообщила Федеральная служба статистики. Добыча газа в 2009 году, наоборот, снизилась на 12,1% и составила 584 миллиарда кубометров. Нежелание Москвы возобновить поставки мяса птицы американскими компаниями может осложнить переговоры о вступлении России во Всемирную торговую организацию, заявил министр сельского хозяйства США Том Вилсак. Ранее сообщалось, что российско-американские переговоры по мясу птицы пока не принесли результата и будут продолжены в ближайшие недели. С 1 января 2010 года в России вступили в силу новые санитарные правила, предполагающие запрет на ввоз мяса птицы, обработанного водным раствором хлора. Значительные объемы такой продукции ввозили в страну из США. В целом доля импорта в общем объеме потребления мяса птицы в России составляет сегодня примерно 25%. Федеральная антимонопольная служба России приступила к изучению структуры спроса рынка импортного бутилированного вина и движения продукции на нем от импортеров до потребителей, сообщили представители службы. Сейчас вино в Россию ввозится из 35 стран, причем на долю дальнего зарубежья приходится 75% поставок. Примерно 40% импортируемого на российский рынок вина приходится на компании трех стран – Франции, Италии и Испании.
Добавлю официальные курсы валют, установленные Центробанком на сегодня. Доллар 30 рублей 9 копеек, евро 42 рубля 58 копеек. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Этот его час завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, станет ли свобода интернета лучшим антидотом интернет-войне. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Экономические проблемы и высокая безработица. Разрешение этих двух проблем должно стать главным приоритетом администрации и Конгресса, считает подавляющее большинство американцев, от 81 до 83% опрошенных, согласно социологической службе Pew Research. Эти приоритеты совершенно не изменились за год. В первой тройке самых насущных проблем также угроза терроризма, которая за год обрела большую актуальность. Больше 60% американцев озабочены будущим системы социального страхования, образования, медицинского страхования пожилых и растущим бюджетным дефицитом. Интересно, что о срочной необходимости предоставления медицинской страховки тем, кто ее не имеет, говорит лишь 49% опрошенных. Еще один приоритет администрации Обамы – борьба со всемирным потеплением – лишь заключает, по мнению американцев, список самых актуальных проблем страны. Этим озабочены только 28% американцев. Разрыв между политическими приоритетами президента и заботами среднего американца, как предупреждают аналитики, может предопределить судьбу президентства. Должность президента США предоставляет ее обладателю немало льгот. Одной из них намерен воспользоваться Барак Обама. По словам непоименованного источника в Белом доме, президент направил письмо клерку окружного суда в пригороде Чикаго, там, где находится его дом, о том, что он не сможет принять участие в работе жюри присяжных. Участие в работе суда в роли присяжного – обязанность каждого американского гражданина, который выпадает, как правило, раз в несколько лет. Уклониться от нее почти невозможно, хотя это пытаются сделать многие, потому что присяжным платят считанные доллары в день за выполнение общественно полезной деятельности, а процесс может затянуться надолго. Лишь президент, конгрессмены и судьи освобождаются от обязанности судить своих соотечественников. Через полтора месяца после выхода на экраны «Аватар» стал самым прибыльным фильмом всех времен, оставив позади «Титаник». А создатель обоих фильмов, режиссер Джеймс Камерон, закрепил за собой место самого кассового режиссера, не исключено на десятилетие. К началу недели кассовые сборы поднялись за отметку в 1 840 000 000 долларов. «Титаник» за несколько месяцев проката собрал 1 843 000 000. Однако все относительно. С учетом инфляции больше всех заработали создатели классического фильма «Унесенные ветром». Он вышел в 1939 году и собрал 1,5 миллиарда долларов. В этом списке «Аватар» пока занимает 26 место. Свободный интернет станет лучшим антидотом интернет-войне. Судя по всему, к такому выводу пришел Белый дом. Многие эксперты оценили недавнее выступление Хиллари Клинтон как начало осуществления Соединенными Штатами новой стратегии борьбы за свободу в интернете, рассказывает Владимир Морозов.
«Вашингтон-Пост» пишет, что интернет стал мощным средством распространения свободной информации. Однако Китай и Россия используют сеть для тайной войны против других стран, в частности против США. Средства этой войны – взлом чужих сетей, кража технических секретов, засылка вирусов. В Китае интернет-цензура ограничивает свободу информации. По мнению газеты, США могут победить в сетевой войне, если она станет важной составляющей экономической и торговой политики страны. Недавно госсекретарь Хиллари Клинтон заявила, что США больше не станут терпеть враждебные действия Китая в сети. В свою очередь, Китай назвал выступление Клинтон информационным империализмом. Но что может сделать этот империалист, в данном случае Госдепартамент? На этот вопрос по моей просьбе отвечает Уэйн Раш, редактор Internet Week. Мне кажется, у Госдепа нет никаких средств, чтобы повлиять на ситуацию. Китай утверждает, что он не причастен к попыткам отдельных хакеров взломать американский компьютер. А если Пекин хочет ограничить доступ к интернету, то он всегда это сделает. Уэйн Раш напоминает, что в интернет-полиции Китая занято не менее 30 тысяч человек. Любую помещенную в сети критику властей стирают в течение нескольких минут. Редактор Internet Week считает, что эффективно бороться с китайской цензурой на интернете может не Госдеп, а американский бизнес. Так, компания Google заявила, что больше не станет в угоду китайским властям заниматься цензурой своего контента. А если конфликт еще более обострится, то Google готова вообще уйти из Китая. Но насколько страшна для Пекина такая угроза? Об этом говорит другой эксперт по интернету Фил Хан. Google работает в Китае 5 лет, но его доля на рынке сравнительно невелика. В стране 400 миллионов пользователей интернета, а на долю Google приходится только 35% рынка. Остальное принадлежит китайским компаниям. Если завтра Google и другие американские фирмы уйдут из Китая, то по ним никто скучать не станет. Эксперты напоминают, что развод дороже обойдется американцам, а не Пекину, и что именно по этой причине американские гиганты Microsoft и Apple продолжают подвергать цензуре свой контент для китайских интернетчиков. Это делается по настоятельной просьбе, чтобы не сказать по команде Китая. Поэтому, говорят скептики, что бы там ни заявляли американские власти и бизнесмены, а великая китайская сетевая стена останется на месте.
Этой корреспонденции Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В следующем часе главная тема, как я уже говорил, новости о ситуации на Украине накануне второго тура президентских выборов и интервью с экспертом о прибытии в Киев российского посла Михаила Зурабова. Этого события на Украине ждали давно. В Калининградской области готовятся новые акции протеста против повышения транспортного налога. Жители считают, что власти недостаточно делают для того, чтобы это налоговое бремя снизить, хотя губернатор Георгий Боос говорит, что налог будет возвращен к прежним ставкам. Вот почему здесь такая коллизия возникла, почему одни говорят одно, а жители считают, что налоговое бремя на них все равно увеличится, мы узнаем из репортажа нашего корреспондента. Расскажем о самых интересных новостях культуры. В Москве вчера вечером была вручена премия «Триумф». И вернемся к центральной теме нашей программы. Боитесь ли вы, что вас привлекут к ответственности за негативные высказывания о властях? Напомню, сегодня в российской столице суды рассматривают иски мэра Москвы Юрия Лужкова сразу к двум политикам. К Борису Немцову, это уже кассационная жалоба Лужкова, который остался недовольным предыдущим решением суда, несмотря на то, что им была удовлетворена частично его жалоба, и иск Владимиру Жириновскому. Я прочитаю еще несколько сообщений, которые оставили читатели нашего сайта, отвечая на этот вопрос. Напомню, и там на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru также можно оставлять свои комментарии, которые из них, как вы видите, прозвучат, самые интересные из которых прозвучат в эфире «Радио Свобода». Дмитрий из Екатеринбурга пишет нам. И да, и нет. Тут, наверное, существует некий процент таких людей. Вообще, по сути, большинство людей аполитичные. Таковыми и должны быть. Они должны работать, творить, растить детей и видеть перспективы. А политика – дело десятое. Однако, когда жизнь меняется, когда трудно дышать, меняется и человек. Начинается кризисная реакция. Например, при коммунистах могли арестовать, засадить в психушку, но вряд ли бы убили в подворотне. При нынешней власти, а Дмитрий считает, что она более радикально в этом отношении, людям держаться не за что. Квартиру не дают, а так не купишь. Вот люди и начинают подниматься, несмотря на страх быть убитым в подворотне. Сейчас это модно. Еще один читатель сайта пишет. Бояться? Пока не боюсь, но каков практический толк в этих высказываниях? Вспоминается басня. А Васька слушает да ест. Сообщение из Москвы. Страх – чувство нестойкое, поэтому он, как пряность, довольно быстро выветривается в народе сам. В этом смысле диктаторы с неумелыми руками и недалеким умом мне напоминают поваров с потерей вкуса. Осторожность в высказываниях о власти в России точно не помешает, так как отсутствие ума и таланта Кремль с лихвой восполняет хитростью и коварством. Ваших звонков с ответом на вопрос, опасаетесь ли вы негативно высказываться о властях, мы ждем в следующем часе нашей программы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир.